слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. О чем спросят жители России Владимира Путина во время очередной прямой линии? Мнение политологов и социологов, комментарии экспертов в прямом эфире. Изменится ли отношение православной и католической церкви в России? Президент Дмитрий Медведев встречается сегодня в Ватикане с Папой Римским. Ни Россия, ни Грузия так и не рассказали правду об августовской войне. Почему к такому выводу пришли независимые эксперты, опубликовавшие сборник статей о прошлогоднем конфликте между двумя странами? Позволяют ли российские законы реализовать свои права людям с ограниченными возможностями? Сегодня Международный день инвалидов. И культура. В Москве на книжной ярмарке «Нонфикшн» представят энциклопедию Холокоста и покажут знаменитый 9-часовой документальный фильм о нем, снятый французским исследователем Клодом Ланцманом. В эти минуты премьер-министр России Владимир Путин начинает в эфире телеканала «Россия» свою очередную прямую линию, во время которой он будет отвечать на вопросы жителей страны. Она уже 8-я по счету для него, 2-я, во время которой Путин выступает в ранге премьер-министра. В нашей программе вы узнаете мнение политологов о предполагаемых темах, которые станут центральными во время этого общения. Социологи о том, почему в России подобные мероприятия с участием высших представителей власти пользуются такой популярностью. В прямом эфире попросим прокомментировать увиденное нашего обозревателя Анну Качкаеву. Ну а начнем прямо сейчас. Уже до начала прямой линии пресс-служба главы правительства сообщила, что граждан России, присылающих свои вопросы премьеру, в этом году в большей степени интересуют социальные проблемы и отношения с ближним зарубежьем. При этом, утверждает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, слово «кризис» встречается в вопросах на этот раз гораздо реже, чем раньше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По информации пресс-службы Владимира Путина, много вопросов посвящено теме взаимоотношений с Украиной и с Белоруссией. Российский премьер, уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ответит не на те вопросы, которые были заданы, а на те, на которые он захочет ответить.
И на вопросы о кризисе отвечать не очень хочется. Не случайно российские власти в последнее время уходят от темы, есть ли кризис или нет, преодолен ли он или усугубляется. Дело в том, что в разных регионах России кризис ощущается по-разному. 9-й год был кризисным для регионов таких более успешных, более развитых. Часть экспертов считает, что 10-й год будет годом трудных, тяжелых испытаний для регионов таких догоняющего развития, относительно отставших. Поэтому какие-то общие тезисы, общие месседжи ко всей стране говорить сложно.
Наблюдения социологов, свидетельствующие о том, что граждане страны связывают решение своих конкретных проблем не с президентом Дмитрием Медведевым, а с премьером Владимиром Путиным, Михаила Виноградова, не удивляют.
Во-первых, так или иначе, Путин более популярная фигура, его рейтинги сегодня выше. Довольно большое число людей считает, что Путин является человеком номер один. Больше того, есть те, кто по-прежнему в восторге от Путина, но не испытывает подобных ощущений в отношении Медведева. Во-вторых, Путин активно использует именно социальную тематику. Если ежегодные послания президента в формате Медведева, это скорее послание к политической элите, то здесь, конечно, обращение к гражданам, к их проблемам. Не случайно накануне выступления Путина основа повышенной пенсии, об этом много говорится в средствах массовой информации. То есть Путин стремится выступать как человек, который гарантирует социальное благо, социальную стабильность, если не всем гражданам, то, по крайней мере, тем, кто является такой социальной опорой действующей власти, прежде всего лицам старшего возраста.
В последнее время различные формы общение с широкой аудиторией практикуют и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Политолог Михаил Виноградов находит в этом элементы полемики между президентом и премьер-министром.
Строго говоря, мне не кажется, что Путин и Медведев выступают в одном формате. Наоборот, идет своеобразное состязание форматов, придумывание новых форматов. Медведев пишет статью в интернете, Путин выступает перед зрителями на канале Муз-ТВ, проводит то встречи с гражданами, прием регулярный, то еще что-то. Поэтому в этом году, стремясь не конкурировать в сфере содержать, Медведев и Путин ищут каждую свою форму, и пресс-служба каждого из них пытается что-то придумать. Общение с гражданами – это больше все-таки сегодня формат, оставшийся за Путиным. Медведев тоже, наверное, придумает что-то свое.
Считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
К разговору о прямой линии с Владимиром Путиным мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Узнаем мнение социологов о том, почему вообще так популярны подобные мероприятия в российском обществе. Сохраняет ли Владимир Путин лидерство во властном тандеме в том, что касается близости к народу? И первые впечатления нашего обозревателя Анны Качкаевой от увиденного за эти полчаса в прямом эфире российского телевидения.
Thank you.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Дмитрий Медведев, пока глава правительства общается с россиянами, готовится к сегодняшним переговорам в Италии с главой государства Сильвио Берлускони и к встрече в Ватикане с папой римским Бенедиктом XVI. Это будет первая встреча Медведева-президента с главой католической церкви. В биографиях прежних российских лидеров такие визиты также были, и в советское время тоже. Ровно 20 лет назад аудиенцией в Ватикане был удостоен Михаил Горбачев. Об ожиданиях от визита Медведева в Ватикан моя коллега Евгения Назарец поговорила с римским журналистом Алексеем Букаловым.
Довольно символично, что это посещение совпало с 20-й годовщиной первой встречи Папы Римского с советским руководителем, я имею в виду Горбачева, 20 лет тому назад, 1 декабря 1989 года. Михаил Сергеевич, тогда еще не будучи президентом, будучи генеральным секретарем и председателем президиума Верховного Совета СССР, вот он встречался с папой Ватилой, отсюда возникло и определенное личное такое чувство, и личные контакты, и дипломатические отношения между двумя государствами. В этот раз, я думаю, что будет сделан такой дальнейший шаг, во всех случаях, так предполагают здесь ватиканисты, это дальнейшее такое совершенствование механизма отношений между Ватиканом и Российской Федерацией. Сейчас Российская Федерация представлена при Святом Престоле своим постоянным представителем. Таких страны две. Кроме России, посредство при Ватикане имеет еще Палестина. И вот, насколько я знаю, готовится документ о повышении уровня этих отношений до уровня послов. Ну и, наконец, само личное знакомство всегда в любых контактах политических или межконфессиональных всегда имеет большое значение.
В данном случае мы все-таки говорили о межгосударственных отношениях между Российской Федерацией и Ватиканом. А как вы полагаете, конечно, встречи российских лидеров такого ранга с Папой Римским, какое влияние оказывают на межцерковные отношения между православной и католической церковью? Можно ли говорить о том, что они каким-то кардинальным образом будут в ближайшее время меняться?
С моей точки зрения, конечно, самым кардинальным образом они соотносятся и влияют на это. Церковь у нас, конечно, отделена от государства, но тем не менее все-таки у нас руководители нашей страны, они не чужды верхушки Русской Православной Церкви и ее руководство, и нынешний патриарх, он, конечно, гораздо ближе находится к Святому Престолу и к Ватикану, чем его предшественник. Потому что еще в бытность проректором Ленинградской духовной академии Кирилл, начало их личных контактов с Бенедиктом относится вот именно к тому времени. Бенедикт в это время был ректором Регенсбургского католического университета. И вот с тех пор они находятся в постоянной такой, я бы сказал, эпистолярной духовной связи. Вопрос сам по себе, вы задали очень интересный, но он, конечно, очень сложный. Я думаю, что такая встреча, в принципе, может состояться после устранения определенных противоречий, которые еще сохраняются, и они не такие простые, как на первый взгляд кажется. Но эта встреча может состояться где-то в третьей стране, предположим, так мне кажется. В свое время все российские руководители и советские руководители, которые посещали Апостольский дворец, и Горбачев, и Ельцин, и Владимир Владимирович Путин, они каждый раз завершали свою беседу приглашением к папе посетить Россию. На это приглашение всегда следовала благодарность и замечание о том, что он принимает такое приглашение, но подождет, когда последует приглашение и от Русской Православной Церкви.
Об ожиданиях от визита Дмитрия Медведева в Ватикан говорил римский журналист Алексей Букалов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин проводит сегодня традиционную прямую линию с россиянами. В ингушской станице Орджоникидзевской в ночь на четверг произошел взрыв в продовольственном магазине. Никто не пострадал. Власти Москвы распорядились выделить семьям погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс» по 300 тысяч рублей. В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Риме переговоры с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы. Максим Кантор рассказывает о своем романе «В ту сторону». Режиссер Том Стоппард. «Одиночество – это прекрасно». Эротическая философия Жоржа Батая. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии экспертов. «Коммерсант» сегодня пишет о новом масштабном исследовании последствий российско-грузинского военного конфликта, который осуществили независимые эксперты. Они приходят к выводу, ни Россия, ни Грузия по-прежнему не говорят всей правды об этой войне, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
«Россия и Грузия понесли потери в точности», так называется публикация в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант». Центр анализа стратегий и технологий издал сборник статей под названием «Танки августа». Этот сборник посвящен российско-грузинской войне 2008 года. В этом исследовании подробно рассматривается ход первого официального вооруженного конфликта между Россией и одной из бывших республик СССР. Танки «Август» разбиты на три части. Первая посвящена реформированию грузинской армии до пятидневной войны. Вторая – подробная хронология военных действий. В третьей части говорится о военном строительстве Грузии после поражения. Самое существенное в исследовании, о котором рассказывает «Коммерсант», это свидетельство того, что решение о штурме Цхинвали было принято грузинским руководством как минимум за два дня до начала событий, а российские войска появились на территории Южной Осетии утром 8 августа. Во время активных боевых действий с обеих сторон, утверждают авторы доклада, было задействовано примерно по 10 тысяч военнослужащих, поэтому ни о каком численном превосходстве России, по мнению экспертов, не может быть и речи. Потери сторон составили с российской стороны 74 погибших и более 170 раненых, с грузинской стороны 170 убитых и пропавших без вести и более 1800 раненых. Существенные потери понесли обе стороны в материальном плане. Танки, авиация. Здесь авторы доклада приводят цифры, которые производят сильное впечатление. Из 6 сбитых российских самолетов 3 были потеряны в результате действий собственной системы ПВО. Таковы подробности доклада о ходе российско-грузинского вооруженного столкновения в августе 2008 года, о которых рассказывает газета «Коммерсант». С вопросом о том, что и почему скрывают Министерство обороны и Грузии, и России, мы обратились к военному эксперту Александру Гольцу.
Как говорил Фридрих Великий, нигде так не врут, как на войне и на охоте. Совершенно очевидно, что и та, и другая сторона хотят выставить себя в наилучшем свете, а противника в наихудшем. Что касается грузинских подтасовок, фальсификаций, они совершенно очевидны. В грузинской стране надо как-то замазать тот факт, который заключается в том, что в какой-то момент грузинское руководство приняло решение силовым образом решить южно-осетинскую проблему. Российская сторона прежде всего скрывает характер своих потерь. То, например, российская сторона из 6 потерянных самолетов, 3 были уничтожены, собственно, российской же системой ПВО. Что свидетельство какой-то чудовищной степени неразберихи и разгильдяйства. Надо сказать, что в честь российского политического руководства следует признать, что они за победой формальной увидели то чудовищное состояние, в котором находятся российские вооруженные силы, и немедленно, сразу практически после войны, начали радикальную военную реформу, которая, как мы знаем, сейчас вызывает многочисленные споры, неприятие у многих. Но как-то высшие военные руководители несколько раз сказали, или мы это сделаем сейчас, или мы потеряем армию.
Вы слышали мнение военного эксперта Александра Гольца. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», «Свободу в полдень», главные международные новости. Одна из самых интересных сегодня пришла из Гондураса. Здесь парламент проголосовал против восстановления у власти свергнутого президента Мануэля Селаи. С нами на связи мой коллега, специалист по странам испаноязычного мира Александр Гостев. Александр, добрый день.
Добрый день, Марк. Действительно, эта новость, ну, ее нельзя назвать самой главной из всех международных новостей сегодня, но она очень интересная, поскольку за событиями в этой маленькой латиноамериканской республике весь мир следил, начиная с июня, когда там все началось, ну и Радио Свобода, конечно, в том числе, поскольку события, которые там происходят, они такие знаковые для всего региона в целом, ну, а соответственно и для всего мира. Давайте сначала начнем с фактов. Действительно, по сообщениям последним из столицы Гондураса, из Тегусигальпы, из 125 членов парламента 111 проголосовали против возможности возвращения к власти президента Мануэля Силаи, который был свергнут в прошлом июне. И примечательно, что вообще, почему произошла вот такая процедура странная, потому что недавно все помнят, 29 ноября в Гондурасе были выборы, и вроде бы все должно было быть тут закончено. Нет. Так вот, парламент сейчас рассматривал вопрос о судьбе свергнутого главы государства Мануэля Силаи на основе таких особых соглашений, которые были подписаны в прошлом месяце между представителями Мануэля Силаи и того, ну, скажем так, правительства де-факто, которое существовало в Гондурасе с июня по ноябрь, которое возглавлял Роберто Мичелетти. Естественно, Мануэль Силаи уже выступил с решительной критикой в адрес членов парламента Гондураса, так же, как он выступал с критикой в отношении всех и вся за последние месяцы. Он заявил, что решение вот этих депутатов, проголосовавших против его восстановления у власти, является позором для нации. Он произнес вообще очень много таких, я бы сказал, по-латиноамериканских горячих фраз. Ну, например, что история осудит решение парламентариев, которые фактически поддержали путч и так далее. Вообще, прения эти в парламенте, несмотря на то, что большинство, как я уже сказал, подавляющее большинство все-таки придерживалось единого мнения против Силаи, это голосование продолжалось почти 7 часов и действительно шло, ну, очень горячо. Ну, а возвращаясь как бы к нынешнему политическому ландшафту в Гондурасе, что собой сейчас представляет ситуация политическая вот в этой стране. Ну, конечно, после того, как США признали итоги всеобщих выборов, которые, как я уже сказал, прошли 29 ноября, на которых победил оппозиционный Мануэлю Силаи кандидат Порфирио Лобо от национальной партии, после того, как США признали итоги этих выборов, как бы в западном полушарии большинство стран также пошли вслед за США, но не вслед за США, поскольку как бы выборы были настолько прозрачными, по мнению большинства наблюдателей, что иного выхода не оставалось. Хотя некоторые, конечно, все помнят, поддерживали Мануэля Силаи, в первую очередь президент Венесуэлы пламенный Уго Чавес, но, тем не менее, Порфирио Лобо уже явно становится гондурасским президентом, гондурасским лидером. Я напомню, что это такой классический правый латиноамериканский политик, богатый землевладелец, бизнес смен, человек правых убеждений, который, в общем, относится к такой старой гвардии гондурасских политиков, но, тем не менее, как мы говорили все последние месяцы, вот ситуация в Гондурасе, она очень знаковая, все меняется, и на этом континенте в том числе. Был переворот, но обошлось без классических каких-то кровопролитий, ужасных каких-то преступлений, все это не выглядело так по-опереточному страшно под покровом ночи. Все было относительно законно и без человеческих жертв. Также и тут правый политик в маленькой латиноамериканской республике, которую принято называть банановой, Порфирио Лобо, ну, немедленно он заявил, что сделает особые усилия для нормализации отношений страны с крупными странами региона, известными левой ориентацией, для того, чтобы действительно его власть была легитимной. Имеется в виду, в первую очередь, Венесуэла и Бразилия. Марк.
Спасибо. Александр Гостев рассказал последние новости о политической ситуации в Гондурасе, где парламент сегодня проголосовал против восстановления власти свергнутого президента Мануэля Силаи. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Международный день инвалидов. 75 стран мира уже ратифицировали Конвенцию ООН о правах инвалидов. Россия планирует присоединиться к ним в 2010 году. Соответствует ли российское законодательство международным требованиям реализации прав людей с ограниченными возможностями, выясняла Тамара Леленкова.
В сентябре 2008 года Российская Федерация подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, однако без факультативного протокола, что теперь препятствует ее ратификации, которая обязательно должна состояться, как заявил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в 2010 году. Почему так произошло, разъяснил депутат Государственной Думы Федерального Собрания, сопредседатель Межфракционного депутатского объединения по делам инвалидов Валерий Селезнев.
Подписание факультативного протокола, как известно, это дает широкую возможность европейскому сообществу, Западу, мониторить ситуацию в Российской Федерации, порой выставляя достаточно необоснованные претензии в отношении исполнения ее социальных обязательств перед гражданами. У Российской Федерации на сегодняшний день действует порядка сотни законов, нормативных, ведомственных, межведомственных актов. И наша задача здесь состоит в том, чтобы синхронизировать законодательство с конвенционным и дать возможность заработать нашему законодательству, которое ориентировано, безусловно, на права инвалидов, на то, чтобы было возможно исполнять это законодательство на всей территории Российской Федерации.
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» провела исследование нарушений прав инвалидов в России, которое свидетельствует о юридической незащищенности людей с ограниченными возможностями. Рассказывает руководитель юридической группы Максим Ларионов.
Необходимо иметь в виду, что большинство декларируемых положений нашего законодательства мертвы ввиду отсутствия четкого механизма реализации норм на уровне подзаконных нормативных актов, неурегулированности межведомственного взаимодействия, низкой эффективности уголовной, гражданской, административной ответственности за нарушение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и ряда других системных причин. К примеру, нормы статьи 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов о создании доступной среды, либо статьи 52 закона об образовании, которые дают родителям право выбирать для своего ребенка образовательное учреждение, они носят декларативный и разрозненный характер, практически не могут быть напрямую использованы для того, чтобы обязывать создавать условия.
Итак, для того, чтобы Конвенция ООН о правах инвалидов действовала на территории России, недостаточно усовершенствовать только законодательство. Необходимо изменить политику государственных органов. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио «Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй половине часа вернемся к анализу продолжающейся в эти минуты прямой линии с премьер-министром России Владимиром Путиным, новости экономики и продолжим рассказ об открывшейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Сегодня на ней будет представлена книга-энциклопедия «Холокоста» и показана первая часть 9-часового документального фильма о Холокосте французского режиссера Клода Ланцмана. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Премьер-министр России Владимир Путин проводит традиционную прямую линию с россиянами. По информации его пресс-службы, на имя Путина поступило более 1,5 миллиона обращений. Большинство из них связаны с социальным обеспечением и социальной защитой населения. В Левашинском районе Дагестана в результате обстрела убиты 2 сотрудника милиции. Неизвестные подъехали на машине к посту дорожно-патрульной службы, открыли по милиционерам огонь из автоматов и после убийства скрылись. Власти Москвы распорядились выделить семьям погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс» по 300 тысяч рублей. Пострадавшие получат компенсации от 50 до 100 тысяч рублей, сообщили Интерфаксу в четверг в городской администрации. В ингушской станице Орджоникидзевская в ночь на четверг произошел взрыв в продовольственном магазине. По данным Интерфакса, пострадавших нет. Сегодня же в городе Карабулак был обстрелян автомобиль сотрудника милиции. Он не пострадал. Ведется поиск нападавшего. В Южной Корее при взрыве на военном полигоне под Сеулом погиб 1, ранены 5 человек. Об этом сообщила южнокорейская полиция. Взрыв произошел при тестировании нового оружия. В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Основная тема обсуждения – участие войск Североатлантического союза в операции в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Риме переговоры с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В тот же день в Ватикане Медведев встретится с папой римским Бенедиктом XVI. Польша в ответ на просьбу США собирается увеличить на треть численность своего воинского контингента в Афганистане, передает корреспондент Радио Свобода. Вы слушали краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы. Прямая линия Владимира Путина с гражданами России продолжается в прямом эфире российского телевидения в эти минуты. Почему этот формат так популярен у российских лидеров? Заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский, который руководит двумя проектами фонда, посвященными исследованию отношений россиян к судебной системе и проблеме коррупции, считает, что для большинства населения апелляция к власти, придержащим напрямую, стала своеобразной заменой нормальных демократических процедур. С Владимиром Римским побеседовал наш корреспондент Виталий Камышев.
Заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский, который руководит двумя большими проектами фонда, посвященными исследованию отношений россиян к судебной системе и проблеме коррупции в России, считает, что для большинства населения апелляция к власть придержащим стала своеобразной заменой нормальных демократических процедур.
Большинство наших сограждан, по нашим данным, как раз не в суде, а в исполнительной власти решает свои вопросы. То есть вот ситуация такая, что решать проблемы приходится постоянно, а вот доверия нет. При этом довольно высок уровень доверия президенту, премьер-министру, по традиции, потому что Владимир Владимирович Путин был нашим президентом. Вот это доверие и определяет желание многих наших сограждан обратиться именно к Владимиру Владимировичу Путину. Я уверен, что будет довольно много таких обращений прямо в прямом эфире, и потом нам газеты, телеканалы покажут, что действительно проблемы были решены.
Но дело в том, что ситуация эта ненормальная. По сути, перед нами все та же коррупционная схема.
На мой взгляд, это неправильный путь развития нашей государственности. Надо, чтобы проблемы решали институты, те организации, которые соответствующими функциями как бы обязаны решать соответствующие проблемы. А у нас получается до сих пор, что обращаться надо не к институтам, а к отдельным конкретным личностям. Обращение даже идет не к председателю правительства, а именно к Владимиру Владимировичу Путину. Мы фактически подменяем нормальный, легальный способ решения наших проблем способом таким коррупционным, потому что когда вместо того, чтобы действовал институт, осуществляется прямая договоренность должностного лица с каким-то гражданином о решении проблемы именно этого гражданина, и это, на мой взгляд, в большинстве случаев является коррупцией. У нас при этом говорят, что надо там какие-то взятки платить и так далее. Ну, когда взятка, это уже уголовное преступление. А если нет взятки, считается, что это нормально. Вот я бы не считал, что это нормально. И в развитых странах Запада это не считается нормальным.
Утверждает социолог Владимир Римский. С момента избрания Дмитрия Медведева на высший государственный пост прошло уже немало времени. Однако в общественном сознании Путину он пока не конкурент. Правда, указывает Владимир Римский, высокий уровень доверия граждан лидерам страны имеет специфический, виртуальный характер.
Президент не связывается в сознании наших сограждан с решениями конкретных проблем. Вот как раз решение конкретных проблем, как правило, обращают именно к Путину. Почему это так? Это вопрос к командам, соответственно, президента и премьер-министра, почему они так вот позиционированы в массовом сознании. Президент все равно остается достаточно значимой фигурой, уровень доверия к Медведеву очень высокий, но, опять же, что такое вот этот уровень доверия? Он, как говорится, не операционализирован. То есть, вот в принципе, когда среднего нашего гражданина спрашивают, доверяешь ли ты президенту страны, он говорит примерно в 70 или даже более процентах случаев, что да, доверяю. Когда его начинаешь спрашивать о решениях, которые принимали органы власти с выплатами зарплаты, пенсий, здесь уже намного меньше процент наших граждан, которые поддерживают конкретное решение и президента, и правительства. Получается, что вот это вот доверие, оно как бы отрывается от представления о том, чем реально занимаются президент и председатель правительства. Каковы их полномочия по решению проблем?
Отмечает руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский. При этом он вовсе не считает неудачным сам формат прямого общения с населением как председателя правительства, так и президента.
Я за то, чтобы такие вот публичные встречи и по телевидению, а может быть даже и непосредственно просто на каких-то обсуждениях проблем происходили. Но, на мой взгляд, они должны происходить чаще, и они должны как бы относиться не к решению конкретных проблем, а к обсуждению наших ценностей, наших целей, стратегии развития, проблем вовлечения граждан, потому что одни органы власти никогда такие проблемы сложные, которые стоят перед нашей страной, не решат. Вот этого аспекта я на самом деле не ожидаю.
Да, тут поневоле задумаешься, а возможно ли, чтобы Владимир Владимирович не вещал сверху вниз, а принимал участие в по-настоящему живом, свободном обсуждении острых проблем? До сих пор его прямая линия местом для серьезных дискуссий не была. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Вернемся к одному из вопросов, о котором только что шла речь. Действительно ли в общественном сознании лидером страны остается Владимир Путин? Кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или премьеру Путину? Мы попросили нашего корреспондента Надежду Гладыш задать этот вопрос прохожим на улицах Ижевска.
Я множество раз в своей жизни обращался к президенту страны, Путину Владимиру Владимировичу, президенту страны, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, председателю правительства Путину, председателю правительства Фродкову, председателю правительства Зубкову о решении наболевшего социально значимого вопроса для населения города Ижевска. Но этот вопрос не мог решить. Я был также на личном приеме в администрации президента Российской Федерации у Стругутской. Она взяла этот вопрос на контроль, но до сих пор вопрос социальной защиты населения в городе Ижевске не решается. Так вот, я бы хотел лучше бы обратиться к председателю Следственного комитета страны Александру Бастрыкину.
Для того, чтобы обратиться за помощью к тому или к другому, это практически невозможно. Недоступно. Это только в разговорах бывает то, что простой человек может обратиться прямо к президенту или к кому-то еще. Не говоря о том, что уж Российской Федерации даже к президенту республики не обратишься. Помощь-то нужна, наверное, даже не нам, простым грешным, а помощь-то нужна правительству. Ведь кто нас у власти. Какую помощь можно попросить у тех, кто наворовал и кто считает народ быдлом, а не людьми?
Вопрос очень интересный и актуален. Но дело в том, что в настоящее время ни президент Российской Федерации, ни председатель правительства вопросы актуальные в жизни и обеспечении граждан не решают. Они каждый день делают себе рекламу, но законы не работают, издаваемые законы ни тем, ни другим не контролируются. На местах органами власти, как субъекта федерации, так и местного управления, блокируются и не исполняется.
Судя по тому, какой принят закон о коррупции, когда президентом является Медведев, честно говоря, я бы не стала обращаться к нему за помощью, потому что не вижу оснований. Красной линии проходит, наоборот, защита именно тех людей, которые этим занимаются, именно коррупционеров, по сути, и защищает этот закон.
Как говорят англичане, из двух зол выбирать не стоит. Я считаю, что за помощью обращаться в данном случае не надо никому, а полагаться только на свои силы и пытаться разрешить свои проблемы самостоятельно. А еще я бы сказала, что выбирать между Путиным и Медведевым все равно, что выбирать между Сциллой и Харибдой.
Я бы обращался к президенту, потому что он гарант Конституции. Большинство-то обращается как раз к президенту. Никому ни разу не пришла какая-то такая вот ощутимая помощь, которая, ну, действительно решила бы проблему, да? Но зато хотя бы приходят какие-то ответы, отписки, типа, спустили на уровень вашей прокуратуры, вашего президента, ну, или куда-то там спустили. Вот. Поэтому я бы, наверное, все-таки выбрал Медведева. Надо так очень точно именно в президента попасть, чтобы прям ему в ухо сказать, и чтобы кругом еще была куча журналистов. Если стандартными способами какими-то общедоступными это делать, непонятно, как достучаться.
И все, больше некому. Я бы предпочла обратиться к друзьям, а потому что нету никакой надежности. Не верю, не дождешься никакой помощи конкретно.
Из двух зол, говорят, не надо выбирать вообще, поскольку премьер Путин во время своего президентства мало чем помогал конкретным людям в ходе прямых линий, ну, в случае единичных. точно. А у Медведева, я считаю, есть еще шанс. Маленький, конечно. Я бы скорее все-таки обратился к Медведеву. Хотя ни тот, ни другой мне не симпатичны. Наверное, бы вообще не стал. Свои проблемы надо решать самостоятельно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, кому вы предпочли бы обратиться за помощью, президенту Медведеву или премьеру Путину.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас к нашей программе присоединяется обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Я попрошу ее поделиться своими впечатлениями от уже услышанного и увиденного во время сегодняшней прямой линии с Владимиром Путиным. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, конечно, первые полчаса – это еще не показатель, если учитывать, что, возможно, мы будем смотреть за тем, как премьер общается с людьми около 3 часов. Но, тем не менее, какие-то первые такие впечатления уже можно сформулировать. Все по-прежнему. Путин сам по себе хорошая новость. Он уже говорит в контексте таких слов решительных: эффективно, ритмично, позитивно, нормально, справились, преодолели, достаточно, ресурсы и так далее. Очень коротко на первый вопрос о Невском экспрессе, потому что понимает, что на дурном не надо зацикливаться. Дальше про преодоление кризиса. И, конечно, коды 15 минуты о демографии и о позитивном настрое, который совершенно очевидно существует в стране. Он хорошо выглядит, энергичен, зал такой разряженный, много молодых лиц, что по картинке хорошо. Меня удивило отчасти Пикалева, потому что вопросы, которые задавались, они были в менее почтительном тоне, как мне кажется, чем это было раньше на всех предыдущих линиях. И как господин Путин не пытался настойчиво говорить, все, в общем, хорошо, вот мы договор тут собираемся заключать, и все будет налажено. Тем не менее, женщина, которая настойчиво спрашивала, так что нам все-таки уезжать, будут нас выселять, они как будто бы друг друга не слышат. И вопрос мужчины, что вот есть виноватый, почему никто до сих пор не посажен, по-моему, несколько ввел в такую растерянность премьера, но если к нему такое слово подходит. Во всяком случае, ему пришлось микшировать то, чего бы ему, может быть, не очень хотелось говорить. Меня на этом фоне несколько удивили ведущие, потому что они-то были вот чрезвычайно почтительны. В их манере общения с премьером пока ничего не меняется, и слова, предвосхищавшие прямую линию о том, как кропотливо, шаг за шагом работает правительство, как будто должны были осенить то, как будет в принципе выглядеть и в каких словах и выражениях будут общаться премьер и народ. И Эрнест Маскевичус, который тоже очень почтительно перебил Владимира Владимировича на тему про демографию и прочувственно сказал, ну да, чтобы вот надежда, которая появляется, она бы превращалась в веру. И вот вопросы людей, которые задавали уже из Пикалева, и вот эта вот интонация ведущих уже создает некоторое драматургическое напряжение. Но посмотрим, потому что, я думаю, будет еще много чего любопытного.
Спасибо, Анна. В прямом эфире была обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Итоги прямой линии с Владимиром Путиным, мнение экспертов в вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин проводит традиционную прямую линию с россиянами. Власти Москвы распорядились выделить семьям погибших в результате катастрофы Невского экспресса по 300 тысяч рублей. В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Ижмаш и государство присматриваются друг к другу.
Комментарии экспертов.
Бывшая судья Ольга Кудешкина считает, что о пороках судей должны знать все.
Право автора.
Леонид Гозман обещает Евгению Чичваркину защиту от пыток.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, его доходы составят около 16%, расходы почти 23%, а дефицит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 43 триллионов рублей. Проект бюджета на 2010 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10%, и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Сокращение ВВП России по итогам текущего года будет больше прогнозируемых 8,5%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее сообщалось, что в январе-октябре общий объем экономики страны сократился к уровню такого же периода прошлого года на 9,6%. Средняя заработная плата работников бюджетной сферы России в сентябре увеличилась почти на 18% к уровню такого же периода 2008 года, до 25 311 рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. По текущему обменному курсу это чуть более $870. При этом в целом в экономике к началу октября средняя зарплата составляла 18 156 рублей или менее $630 в пересчете. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в сентябре к уровню августа на 0,5, а к уровню сентября прошлого года на 13,8%, примерно до 6 триллионов 705 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это более $231 миллиарда. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения выросла за сентябрь на 0,1 процентного пункта, до 50,5%. Наибольшее сокращение промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре на 26,4% к уровню такого же периода 2008 года было отмечено на Украине, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. За ней следует Молдавия и Россия, где объем спада в промышленности составил 24,1% и 13,3% соответственно. Курс доллара на сегодня 29 рублей 5 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 82 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 51 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни. Радио «Свобода» продолжает следить за самыми интересными событиями на открывшейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В числе прочего здесь представлена энциклопедия «Холокост на территории СССР». В программе ярмарки также трехдневная демонстрация 9-часового документального фильма «Шоа. Холокост» французского исследователя Клода Ланцмана. Фильм 1985 года содержит уникальный интервью с европейскими жертвами Холокоста и их палачами, рассказывает Елена Фанайлова.
Энциклопедия о Холокосте, где более 300 статей о массовых казнях евреев, о рабочих лагерях, о еврейском сопротивлении и людях, спасавших евреев, готовилась 7 лет. Писали простые ветераны, историки, известные ученые из России, из бывших союзных республик, оккупированных во время Второй мировой войны. Были привлечены немецкие, американские, израильские архивы. Проводилась и другая работа. Вот о ней говорит редактор энциклопедии Леонид Тюрушкин.
Шла работа, например, по установлению памятников, по восстановлению мест захоронение жертв Холокоста. В Брянске был установлен памятник жертвам Холокоста. В энциклопедию включены около 350 иллюстраций. Это материалы из семейных архивов, касающихся и участия евреев в Великой Отечественной войне, и Холокоста в различных регионах России и Советского Союза. Это значительное количество материалов советских военных корреспондентов.
О политическом смысле энциклопедии «Холокост на территории Советского Союза» говорит историк Илья Альтман, сопредседатель Российского научно-просветительского центра «Холокост».
В мире нет ни одной специальной работы зарубежных историков, которые бы освещали судьбу Холокоста именно на территории России в ее современных границах. Число жертв, которые мы установили документально, около 3 миллионов человек. Это ведь почти половина всех жертв Холокоста. И это только советские граждане. В Освенциме, музей Освенцима, отказываются признавать гражданство узников Освенцима из советской территории, его западных областей, как советских граждан. Но ведь они в реальности были советские граждане. У них были советские паспорта. Наша книга очень подробно, помимо темы Холокоста, говорит о еврейском сопротивлении. И на территории Советского Союза, и за его пределами, как евреи участвовали в борьбе с нацизмом. В этой книге принимали участие представители дружественных нам организаций Фонда «Историческая память». Александр Дюков написал 2 очень важных статьи, которые касаются роли ОУН, УПА, украинских националистов в уничтожении евреев на территории Украины. Здесь статьи, которые посвящены очень актуальной проблеме отрицания Холокоста и прежде всего в России.
В том, что Холокост не выдумка, можно убедиться, увидев хотя бы часть из 9-часового документального исследования французского писателя и журналиста, члена сопротивления Клода Ланцмана. Фильм «Шоа», повлиявший на методы исследования Холокоста и манеру многих европейских документалистов, состоит из интервью с уцелевшими узниками Освенцима и бывшими нацистскими преступниками и персоналом лагерей. Ланцман реконструирует путь в ворота Освенцима и психологию бытового антисемитизма. Некоторые критики сравнивают этот фильм с «Адом Данте». О значении работы Клода Ланцмана говорит социолог и переводчик Борис Дубин.
К 85-му году, или даже тогда, когда к тому времени, когда Ланцман начал снимать фильм, то есть примерно там 72-му, 73-му, уже страшно много было рассказано о том, что случилось. Фактически с 43-го года, когда появилась статья Бетельхайма «Индивидуальное массовое поведение в экстремальных ситуациях», а Бетельхайм 9 месяцев провел в лагерях, с 43-го года, а эта статья стала знаменитой немедленно, не было года, когда бы не множились разнообразные свидетельства, и были книги пробойные, ну, начиная там с «Треблинского ада» Гроссмана, которая вышла в 44-м году, и дальше 45-й, 46-й, 47-й, шла огромная работа, все это как будто бы уже было сделано. Ланцман пошел на крайний шаг, ведь люди из лагерей, которых мы слышим, это не просто выжившие, то, что Прима Леви, автор одной из самых знаменитых книг о лагере, кого он называл спасенными или уцелевшими, или выжившими, они не просто выжившие, это люди, которые были в зондеркомандах. Это люди, делом которых было убирать следы. Они должны были стереть последнее, что остается от человека. И то, что именно они избраны в свидетели, это, конечно, очень сильный, очень смелый и результативный шаг. Именно потому, что уже много было сказано о лагере, Ланцман не стал показывать ничего готового. Его философия слова и философия изображения, которую он реализовал в самой материи фильма, состоит в том, что значимым может быть только свидетельство, только признание, которое может быть здесь и сейчас.
Борис Дубин о фильме Клода Ланцмана «Шоа. Холокост», демонстрация которого начинается на московской ярмарке интеллектуальной литературы. Елена Фанелова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Недавняя серия самоубийств среди работников телефонной компании «Франс Телеком», о которой уже рассказывала Радио Свобода, потрясла французов. 25 случаев за полтора года. Эксперты говорят, что случаи суицида на работе во Франции уже не являются отдельными человеческими трагедиями. Психосоциальный стресс сочетается сегодня в стране, считается в стране острой проблемой здравоохранения, так как тем или иным образом затрагивает примерно треть активного населения и больше половины менеджерского состава крупных концернов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Рузанна Амирханян.
Консультант Парижского бюро по трудоустройству Дамьян Леблон ежедневно принимает высококвалифицированных менеджеров, которые регулярно ощущают на себе последствия стресса. Его клиенты описывают в основном похожие ситуации, вызывающие у них подавленность и эмоциональное напряжение. В большинстве случаев стресс возникает, когда нарушается равновесие между задачами, которые ставятся перед сотрудником, и теми средствами, которые предоставляются ему для достижения цели. К тому же для работников крупных фирм существует немало табу. К примеру, они не должны выражать свои эмоции, чтобы не показаться слабыми в глазах коллектива. Во Франции знают, что стресс и эмоциональные нагрузки разрушительны не только сами по себе, но и являются причиной множества заболеваний. Пропуски из-за болезней и лечение работников обходятся стране примерно в 1 миллиард евро ежегодно. Французские психологи считают, что существует множество факторов, которые способны вызвать у людей состояние психоэмоционального стресса, говорит врач-психотерапевт Патрик Лежерон, являющийся автором книги «Стресс на работе». В течение последних 30 лет в сфере труда произошли радикальные изменения. Раньше во Франции тяжелые условия работы предполагали физическую нагрузку или неблагоприятную окружающую среду, например, холод. Сегодня практически везде на смену этим проблемам пришли трудности психологического характера. Их создают такие факторы, как большой объем работы, который нужно выполнить в ограниченные сроки, а также высокие требования к качеству труда и его результатам. Многие работники часто и вынужденно меняют место службы, профессиональную среду. Со временем у них возникает чувство, что они полностью выкладываются на работе, но остаются непризнанными и непонятыми. Психологи считают, что в некоторых учреждениях в последние годы перешли к новым методам организации труда, без учета того, как это может сказаться на душевном равновесии работников. Возьмем, к примеру, гигантские офисы, так называемые open space, где нет стен для разграничения помещения на индивидуальные рабочие кабинеты. Лишенные своего личного пространства, служащие проводят рабочий день на виду у десятков коллег. Они также не могут защититься от внешних воздействий, к примеру, от сотен телефонных звонков и чужих разговоров, не относящихся непосредственно к их работе. Добавок к этому, служащие находятся в постоянном контакте со средствами связи. Мобильные телефоны, компьютерные сети с их информационными потоками невольно держат людей в состоянии постоянного напряжения. Во Франции даже вышла в свет книга под названием «Open Space убил меня», в которой авторы, двое молодых служащих французских фирм, разоблачают теневые стороны современной практики менеджмента. С 2002 года законодательство Франции требует от учреждений проводить регулярную диагностику психосоциального состояния коллектива. Рузанна Амирханян для Радио Свобода, Франция.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Специалист по заочным контактам с Владимиром Путиным у прямой линии президента. Обозреватель «Московского комсомольца», автор многолетнего цикла «Письма к президенту» Александр Минкин слушает, как премьер правительства общается с народом и тут же комментирует это в прямом эфире программы. Ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последний раз зарплату давали в июне этого года, накануне приезда на Алтай.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена.
Судьба проекта заповедника Утриш должна решиться на общественных
съездах. Польша – это единственная страна Европейского Союза, которая прошла через кризис и сбежав из Косово.
Сербы в Косове де-факто стали национальным меньшинством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.